Так воевали солдаты на фронте, а в городе...
Хорошо? Пойдет.
Женя, а ведь ваш автомат сейчас на весь мир разговаривает.
Ну и что ж, пусть все знают, что этот автомат сделан мною, ленинградской девушкой Женей Никитиной и моими подругами. Номер автомата 34689. Без промаха, дорогие товарищи, растите захватчика наверняка. Самое его коварное сердце.
Вы знаете, просто здорово.
Да, узнаете себя?
Да.
Женские руки. Вы давали солдатам оружие. Вы, замерзшие, давали людям тепло. Вы, истощенные, кормили и город, и фронт. Вы, выходившие своих детей, хоронили их, и никто не видел женских слез. В то далекое время эти высокие гражданские чувства до предела обострились. Невдалеке от Ленинграда под Колпино идет строительство оборонительных сооружений. И вот стоит передо мной девчонка с косынкой красной на голове, большие глаза, худющая, в чем только душа держалась. Это Ольга Новикова, работница с типографией «Можгиз». И она говорит, обращаясь к ленинградцам.
Здравствуйте, товарищи! Как вы поживаете в Ленинграде? Мы здесь работаем вовсю, не жалеем сил, копаем землю, строим заграждения, сделаем наш любимый Ленинград недоступным, недосягаемым для фашистов, поможем нашей Красной Армии разбить и уничтожить врага!
Ольга Новикова сдержала свое слово. Она умерла, погибла, но фашистов в родной город не пустила.
Здравствуйте, товарищи! Как вы поживаете в Ленинграде?
Слышите, это она как бы через годы спрашивает у нас, живущих сегодня, а что мы делаем, как трудимся, чего достигли. Теперь как-то совсем по-новому осмысливаешь и понимаешь этот звонкий голос молодой женщины, павшей в невиданном бою. Это была клятва, подтвержденная ценою жизни. Наши мысли, наши чувства в те дни, пожалуй, лучше, ярче всего выражала знаменитая поэтесса наша ленинградская, блокадная, как мы ее ласково называли, Ольга Бергольц. Слушайте ее стихи, написанные и прочитанные ею в декабре 1941 года. Из того далекого времени прозвучит голос поэтессы нашей, которой мы внимали жадно. Он был нам необходим, ну, как огонек в печи.
Товарищи, я прочту новые свои стихи. Второе письмо на Каму. Вот я снова пишу на далекую Каму, ставлю дату 20 декабря. Как я счастлива, что горячо и упрямо штемпеля Ленинграда на конверте горят. Штемпеля Ленинграда, это надо понять. Все защитники города понимают меня. Ленинград в декабре, Ленинград в декабре. О, как ставинки стонут на темной заре, как угрюмо твое ледяное жилье, как врагами изранено тело твое. Ленинградец, мой спутник, мой испытанный друг, нам декабрьские дни сентября тяжелей. Все равно не разнимем слабеющих рук. Мы это должны одолеть. Он придет, ленинградский торжественный полдень тишины и покоя, и хлеба душистого полный. О, какая отрада, какая великая гордость знать, что в будущем каждому скажешь в ответ: я жила в Ленинграде в декабре 41-го года, вместе с ним принимала известие первых побед. Нет, не вышло второе письмо на далекую Каму. Это гимн ленинградцам, опухшим, упрямым, родным. Я отправлю от имени их за кольцо телеграмму. Живы. Выдержим. Победим. Да, мы верим. Нет, знаем. Знаем все как один, что этот день придет. И, может быть, даже мы увидим тогда в витрине какого-нибудь музея наш сегодняшний...
Как странно слышать свой голос из далекого прошлого, из тех снегов, из того льда. Вот я прослушала товарищей своих, вот я слышала сама себя. И я вдруг подумала, что для тех, кто слушает все это впервые, мы, тогдашние, кажемся, быть может, похожими на живые памятники. Но это не так. Мы жили, мы дрались, мы плакали, скорбя. Мы голодали, нам бывало страшно. Нам никогда не позабыть себя ни бронзовых, живых, простых, вчерашних.
Я думаю, что нет надобности называть, что это за музыка звучит. Каждому знакома она и понятна, и как-то по-особенному близка. Ведь Дмитрий Шостакович сочинял гимн Ленинградской доблести под грохот снарядов и разрывы бомб, не обращая на это никакого внимания, как солдат, стоящий на боевой вахте. Все вокруг бушует, неистовствует. Война. Враг ближе и ближе, он грозит нам гибелью, как ярко, сочно, красноречиво рисует музыка эту картину. Но слушая сегодня эту суровую, взволнованную мелодию, невольно мне вспоминается первое ее исполнение в блокированном Ленинграде. Это было здесь у нас, в большой студии Ленинградского радио. Это был исключительный в истории искусств концерт. Ну, начать с того, что в студии было страшно холодно, и музыканты, их внешний облик не очень-то соответствовали торжественному случаю. Все они были в шубах, ватниках, шинелях, солдатских обмотках. А виолончелист Андрей Николаевич Сафонов до появления дирижера за пультом не снял с рук теплой варежки.
Да, именно так. В тот день вообще все как-то сложилось неудачно. В магазины вовремя не завезли хлеба. И мы все пришли на концерт очень голодные. И вид у нас действительно был, как говорят, гроб краше кладут. Но выступление предстояло очень ответственное. Музыка Шостаковича требовала не только мастерства исполнения, но и какой-то большой душевной отдачи. И вот вы знаете, сейчас этого просто не передать. Когда за дирижерским пультом появился Карл Ильич Элиасберг, мы все ахнули. Вы уже говорили, как мы были одеты. В полушубках, в валенках. А Карл Ильич появился за пультом во фраке, в белоснежной манишке. Он поднял руки, и мы заиграли. Мы играли в тот день необыкновенно.
И вот снова звучит тот же отрывок из седьмой симфонии, что вы слышали в начале. Только теперь со старой магнитной лентой, с того самого памятного первого концерта. Ну и далее опять возникнут и оживут перед нами эпизоды героических будней блокады. Я вот произнес эти слова и невольно задумался над их сочетанием. Героизм и будни. Нет, вы знаете, не случайно они прозвучали рядом. Подвиг в те дни был явлением само собой разумеющимся. Просто так было нужно. Героизм был в воздухе. Каждую минуту, каждый час, круглосуточно им дышали. В первую блокадную весну особенно тяжело вспоминается стало в Ленинграде с топливом. И только к последнему нашему электроубежищу, 5-й ГЭС, Ежедневно подходили 95 вагонов. Подчеркиваю, ежедневно, так как эти 95 вагонов давали жизнь с заводом, которые ни на один день, ни на один час, ни на один момент не могли остановиться, ибо изготавливали оружие и снаряды, ремонтировали танки, словом, обеспечивали самые насущные нужды войны. А топливом был торф. И добывали его тягчайшим трудом на пригородных болотах ленинградцы. Главным образом, конечно, ленинградские женщины. Вот у меня в архиве сохранилась с тех времен небольшая магнитофонная лента с голосом ленинградской работницы с фабрики «Пролетарская победа», тоже ставшей добытчиком торфа. Молодая и очень задорная девушка Анна Хатынцева говорит с нами из прошлого.
Работаем хорошо, дружно. Все специальности на торфу изучили. Рыли каналы, строили аккумуляторы, сушили торф, штабелевали, грузили, отправляли в Ленинград. Одним словом, работаем все, что нужно. Только вот с бригадой Лены Возисовой не лазим, все время деремся.
Как деремся?
Из-за процентов. Она дает 130, я 135. Она 140, я 150. А ну подожмем, девчатки, еще больше дадим. Так и трудимся на пользу родному Ленинграду.
Вот эти бодрые слова еще раз донеслись до нас из далекого времени. Мы выслушали их.
Даже плакать хочется.
Ну зачем же плакать, Анна Григорьевна? Я думаю, что надо радоваться.
Вы знаете, какое это было трудное время. И почему-то усталости ведь не чувствовали.
Да.
И вот как-то, вы знаете, все это сживается, все это забывается. А вот когда стоит где-то что-то напомнить, как снова все это возникнет. Как будто бы это было вот неделю тому назад.
Не сохранилась ли у вас в памяти какая-нибудь песня, которую вы полюбили и запомнили вот с той самой суровой поры?
Да, сохранилась песня. Несмотря на то, что у нас были голодные желудки и были слезы на глазах, но все же мы пели. И страшно любили песенку «Иду по знакомой дорожке, вдали голубеет крыльцо».
Тут помогла мне не память, а наша звуковая библиотека, где сохранилась эта давняя песня композитора Александра Владимирцева.
Иду по знакомой дорожке, вдали голубеет крыльцо. Я вижу в открытом окошке твое дорогое лицо. Может, встретишь, улыбнешься, может, строго сдвинешь бровь. Может,
это песня первой блокадной весны. В ней вы слышите и мечты, и надежды самые светлые. А ведь еще шла война, и время было очень тяжелое для всей страны, я имею в виду 1942 год. Мы оставили Севастополь. Жестокие бои шли на подступах к Воронежу. Ростов сдан, Новочеркасск сдан. И мы уже знали, что Гитлер собирается сделать еще одно судорожное усилие, перебросить к Ленинграду войска маршала Манштейна с задачей во что бы то ни стало овладеть городом. И вот именно в то трудное для всей страны время весны и лета 42-го года наша партия, Политбюро, Центральный комитет, весь советский народ стали оказывать Ленинграду еще большую, еще более значительную помощь. И, пожалуй, впервые за время войны на продовольственных карточках у нас не осталось никаких талонов. Мы стали, как тогда говорилось, по-настоящему оттовариваться. И дикторы наши с превеликим удовольствием объявляли.
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся разрешил объявить с 5 июля 1942 года продажу населению пшена по июльским продовольственным карточкам в счет месячных норм по крупе. Рабочим и инженерно-техническим работникам 300 граммов, служащим 200 граммов.
Объявляется выдача 7 июля сала свиного в счет месячных норм по жирам.
Да, и всей стране, и всему миру, и нам самим было ясно, что Ленинград, коченевший от стужи в зиму 41-го, видевший в 42-м на своих улицах завернутых в простыни мертвецов, оказался городом неугасимой, торжествующей жизни на всех ее рубежах. Мы это знали, мы в это верили все 900 дней блокады. И вот позади 1942 год, 1943 принес нам прорыв блокады, Город вздохнул полной грудью и вместе со всей страной продолжал добивать врага под своими стенами. В августе 41 года гитлеровцы, захлебываясь от восторга, кричали в эфире. Выстрелы попадают прямо в цель. Перед нами море домов Ленинграда. Ленинград под непрерывным концентрированным огнем наших батарей всех калибров. Все уже и уже сжимается железное кольцо вокруг Ленинграда. Это было в августе 41 года. А в январе 1944 года на Ленинградском фронте происходили совсем иные события. Наше наступление началось. В сражениях под Гатчиной участвовал морской пехотинец Арсен Митрофанович Капустин. У меня в руках короткое, в несколько стершихся карандашных строк письмо, которое солдат написал с фронта своей сестре. И, конечно же, забыл об этом письме. Вот письмо сохранилось у сестры, и мы показываем его Арсену Митрофановичу и просим прочитать вслух через столько лет. Ну, понятно, человек волнуется.
Привет, сестрица Фаня. Я чувствую себя хорошо. Фанюша, еще вот что тебе я скажу. Иду в бой. Если суждено быть живому, то после боя напишу о себе. Ну, а если придется помереть за Родину, ну,
тут дальше тоже конец страницы обора. И на другой стороне?
Я думаю, что последняя зима существования фрицев под Ленинградом. Будут они знать, что значит Ленинград. А пока на этом кончаю писать. Будьте здоровы, целую вас. Крепко остаюсь твой брат Арсений. Привет.
А число, это очень важно.
18.01.44 года.
18 января 44 года.
Да.
То есть это значит, вы писали перед началом самых решительных боев.
Да, да, да. Мы шли в бой, и в бой шли солдаты, просто рвались в бой и победили.
В январе 44 года в эфире разносились наши победные марши, а гитлеровским радиокомментаторам приходилось только мрачно констатировать.
Длительные тяжелые бои. Русские перешли в наступление.
Да, русские и советские войска перешли в решительное наступление, и никакая сила не могла их остановить. Неслыханная в истории жестокая блокада была уничтожена. Гитлеровские войска окончательно и навсегда разбиты. Наступил прекрасный долгожданный день 27 января 1944 года. И это захватывающая дух минута, которую я в заключение рассказа вновь вызываю к жизни со старой магнитофонной ленты.
Наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не забудет. Салют Ленинграда!
Это были всего лишь краткие эпизоды, штрихи и факты, вырванные из многотрудной жизни и борьбы Ленинграда в дни осады. И пусть прозвучит очень важная мысль, высказанная вслух прекрасной нашей блокадной поэтессой Ольгой Федоровной Бергольц.
Ленинградская блокада, ленинградская оборона и победа для нас, ее участников, женщин, солдат, поэтов, коммунистов и комсомольцев и беспартийных большевиков совсем не прошлое и не просто воспоминания, хотя бы и драгоценные. Нет, это вечно живой опыт. Это неиссякающий источник мужества и творческой воли, к которому мы приникаем и будем приникать еще долгие годы, животворящей водой которого мы хотели бы поделиться со всем человечеством и прежде всего со своими согражданами и в первую очередь с молодежью.